Кода Пиштако. Глава 53. Грязно-белая тропа вниз к колке была утоптанной, но местами почти терялась среди каменистых осыпей и кустарника. Изначально тропа велась и петляла вдоль края каньона, как недавно раскрученная бухта кабеля, которая никак не желала окончательно выпрямиться. От деревни она тянулась условно по прямой, следуя более или менее линии обрыва, порой приближаясь к нему так, что взгляд вниз вызывал головокружение, а потом вновь шарахаясь в сторону, будто испугавшись падения. В паре километров от города тропа огибала пустырь, по краям которого стояли заржавевшие остовы футбольных ворот, изгибалась еще раз другой, а потом спускалась в широкую чашеобразную впадину в стене каньона, сбегая вниз, описывая концентрические круги, будто шар рулетки, движение которого все замедляется, прежде чем он остановится перед счастливым номером. После этого она переваливалась через край каньона и, заложив несколько резких виражей на крутом спуске, в конце концов, в пыли и гальке, достигала древнего деревянного подвесного моста через зеленоватые воды реки. Мост был не намного удобнее, чем тропа, которая к нему привела. Похоже, его доски не обновляли десятилетиями, и местные жители положили перед дырами и зазорами камни, чтобы мулы, по-прежнему остававшиеся здесь единственным доступным видом большегрузного транспорта, не увидели внизу воду и не испугались. Пренебрежение инфраструктурами было отличительной чертой этой местности. До ближайших подготовительных лагерей было далеко, а это значит, что отдачи с вложенных сюда корпоративных средств не будет. Основной статьей дохода в этом районе был туризм, а туристам нравилась живописная нищета. Но тут все зашло дальше, чем где бы то ни было. В этих местах не одобрялись туристы, за исключением тех, что водили знакомство с кем-то из местных жителей. И туроператоры настоятельно советовали своим клиентам прокладывать маршрут по другим частям каньона. Тут за каждым, кто двигался по тропе, наблюдали мужчины с оружием, черный металл которого поблескивал на безжалостном солнце Альтиплано. Тут, по слухам, жила ведьма, которой не хватало обыкновенной человеческой способности бодрствовать в засуху, и она в конце каждого года впадала в зачарованный сон, пробуждаясь лишь с приходом дождей и только благодаря зову и мольбе своего возлюбленного Пиштако.
«Ты не можешь всерьез планировать поездку туда сейчас!»
Нортон мотал головой, но в его голосе звучало не столько недоверие, сколько усталая покорность. Казалось, за последние несколько дней он утратил всякую способность поражаться.
«Лучше сейчас, чем потом», — угрюмо сказал ему Карл. «Чем сильнее оседает пыль, тем больше у Бомбарена и Онбекенда шансов критически оценить свое положение. А я для них — здоровенная черная галочка в графе убытков. Они не знают о Севджи, но им известно, что я работаю на АГЗ ООН и что я в курсе про Онбекенда. И оба они — мужики осторожные. Если отложить на достаточно долгий срок, они начнут задаваться вопросом, где я и чем занят. Но сейчас они полагают, что я, как и все остальные, залег на дно».
«Да, тебе бы следовало».
«Что, тяжело становится держать оборону?»
«Да нет, я вообще не об этом. Я просто хочу сказать, тебе не помешает подумать, что ты будешь делать, когда все закончится».
Карл смотрел на медленно ползущую в ночи КПП вереницу машин, намеревающихся пересечь границу.
«Об этом я буду волноваться, когда все закончится. А пока ты дал мне обещание». «Я примчался сюда, разве нет?»
Нортон обвел жестом лишенное излишеств сугубо утилитарное помещение, в котором они находились.
«И сижу тут, правильно? И не то, чтобы у меня нет других дел или более привлекательных мест, куда я мог бы податься».
В его словах был смысл. Иммиграционный отдел ШАТЭКа-БЕС был известен как самая говнистая организация под юрисдикцией ШАТЭКа, а убогий интерьер наблюдательного пункта был лишним тому подтверждением. Серые шкафчики из прессованного карбона выстроились в ряд вдоль дальней стены. На одной половине теснились друг к другу разнообразные дешевые столы и стулья, а вторую оккупировал бильярдный стол, обитый кричащим оранжевым сукном. Кривые пошарпанные кии торчали из прикрепленной к стене пластиковой подставки. Рядом стояла пара торговых автоматов, чьи слабо светящиеся витрины заполняло нечто, похожее скорее на токсичные материалы в изоляционных капсулах, чем на продукты и напитки. Тусклые лазерные панели в потолке, длинное смотровое окно на 3 метра выше потока машин. Неприметная задняя дверь, ведущая к камерам. Они сидели здесь еще с тех пор, как было светло. Карл поднялся и в 15-й раз принялся рыскать по комнате. Он начинал думать, что с каждым вдохом все сильнее ощущает душу этого места, и это отнюдь не способствовало улучшению настроения. Покрашенные желтой краской стены, испещренные со стороны бильярдного стола сотнями царапин, те напоминали о чрезмерной раздражительности игроков, которую нередко здесь проявляют после неудачных ударов. Выглядели неряшливо. Тут и там однообразие стен пытались нарушить жалкие разрозненные плакаты, начиная от информационных листков шатака без и ориентировок и кончая распечатками полупорнографического содержания, афишами концертов и местных ночных клубов, что на дороге в Блайт. Ни один из них не казался привлекательным, особенно если смотреть на них по 15-му разу. Не лучшее место, чтобы распрощаться с Нортоном.
«Нью-Йоркская полиция все еще тебя донимает?» — спросил Карл.
Нортон сделал неопределенный жест.
«Конечно, они на меня наседают. Им, безусловно, хочется знать, где ты, черт тебя побери, и как ты ушел. Я сказал им, что ты официально помогал Колин во внутреннем расследовании, и частью сделки была последующая защита твоей частной жизни. Они на это не купились, но, блин, они же всего-навсего копы и не станут бодаться с нами в такой ситуации. Они спрашивают о чем-то еще».
Функционер Колин отвел взгляд. Он ни разу не поинтересовался, что Карл делал в Манхэттене после того, как вышел из больницы.
«Нет, не спрашивают. А что, есть еще что-то, о чем мне нужно узнать?»
Карл минуту честно обдумывал этот вопрос.
«Что-то, о чем еще тебе нужно знать? Нет, такого ничего».
Ему было известно, что смерть сержанта полиции Нью-Йорка Эми Вестхоф наделала в Союзе шуму, но вряд ли у Нортона были силы или время на то, чтобы как-то связать это событие с Сев Джертой Кин. 4 года — долгий срок. К тому же Карл был уверен, что хорошо замел следы, когда звонил Вестхоф. Причем ее чувство вины изрядно помогло ему в этом.
«Если честно, — устало сказал Нортон, — меня больше тревожит Вейл Корнелл, чем полиция. Туда вложены большие деньги. Там есть люди, способные много чего нашептать в высокопоставленные уши, и всерьез преданные своему делу медики, которые не любят терять пациентов при загадочных обстоятельствах. И это не говоря уже о личном враче семьи Ортис, который ведет там прием.
Тебе пришлось заплатить бригаде реанимации?
Да нет, с ними обошлось без проблем. Там сплошь молодежь, настроенная делать карьеру, и она прекрасно понимает, что может сделать с резюме иска преступной халатности, пусть даже о соучастии. Я сделал так, чтобы они констатировали смерть на месте, а потом выпроводил их, сказав, что дело больше не в их компетенции.
Ха, видел бы ты их лица. Они с таким облегчением вышли.
Карл остановился, изучая постеры на стенах.
Толстяков сложнее похитить. Блайт, Марсианский мемориальный зал, 25 ноября.
Концерт примерно через 3 недели. «Интересно, — подумал он, — где я буду, когда толстяки выйдут на сцену?» И почти сразу прогнал эту мысль.
«Объяснение смерти Ортиса уже подготовлено?»
Нортон таращился в кофейную гущу, остывшую еще 2 часа назад.
«Вариации на тему. Неожиданно проявившееся на поздней стадии вирусное заражение от пуль, которые оказались биологически активными. Или несовместимость организма с введенным Ортису нановосстановительным комплексом. И шок, который он не смог пережить, потому что был слишком слаб,